наше внимание на клятву. И перед тем, как мы будем рассуждать, я хочу зачитать несколько мест из Священного Писания. И первое место, которое я буду читать, это будет Евангелие от Матфея, 5 глава, с 33 стиха. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 33 стиха. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что он престол Божий, ни землею, потому что одна подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». И второе место записано в послании Иакова, 5 глава, стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Каждый из нас в жизни в какой-то мере напрямую или косвенно встречался с таким явлением, как клятва. И для того, чтобы нарисовать какую-то ситуацию, давайте мы представим, что какой-то из наших друзей, который утром прилетает в аэропорт, просит нас, чтобы мы его встретили. Но имея такую практику или опыт опаздывать, и наш друг это знает, когда он еще раз просит нас, чтобы мы его встретили, он говорит: ты можешь пообещать, поклясться, что ты точно приедешь в то время. И как вы считаете, с нашей стороны, что мы должны в этой ситуации сделать? Пообещать, дать слово, что мы точно приедем вовремя и его заберем, или как оно получится, так оно и будет. Я думаю, что таких ситуаций в нашей жизни бывает немало, и исход бывает очень разным. Я даже себя ловлю на мысли, когда утром отвожу ребенка в садик и оставляю его там, процесс разлуки, он проходит болезненно. И для того, чтобы как-то ситуацию сделать менее спокойной, мне приходится прибегать к разным обещаниям. И обещаю ему очень много. И одно из обещаний – это то, что я обязательно после работы приеду и его заберу. Но впереди целый день. Кто знает, что в этом дне меня ждет. И могут быть разные ситуации, и не факт, что у меня получится вечером его забрать. И так как по сегодняшний день все, слава Богу, было благополучно, не было никаких-то непредвиденных казусов, мой сын от меня пока никаких обещаний и клятв не требует. Но ситуации могут быть разные. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание на это слово, что оно в себе несет, и как мы, христиане, должны на это реагировать. Вообще, клятва – это не новое явление, и даже если мы посмотрим Ветхий Завет, книги, которые писались очень давно, это было в практике, и особенно было в практике народа израильского. Я думаю, мы не будем подробно разбирать структуру клятвы, как она существовала в израильском народе, но это была практика ихней жизни. Если между иудеями был какой-то конфликт, и не было человека, свидетеля, который смог бы расставить точки над «и», и один прав, и другой прав, вопрос решался очень просто. Люди приходили к священнику или в храм, использовали клятвенное слово, и дальше Бог решал данную ситуацию. Но если мы посмотрим на историю израильского народа, клятва – это не просто то, что ты мог произнести и за это забыть. За этим словом стоял Бог, он смотрел, он контролировал. И воздаяние уже было не от твоего обидчика или обиженного, а уже сам Бог, он решал данную ситуацию. И, возможно, одним таким ярким царя Давида. Человек, который пришел на престол, и как царь, он понимает, что за государство нужно заботиться, принимать правильные решения, вести войны для того, чтобы устройство народа, оно было, устроялось и было благополучным. И настал такой момент в его царстве, когда пришло время дождю, а дождь не пошел. И так был не один сезон, так был один год, второй год, третий год. И как царь, он запереживал, потому что люди страдают, скот умирает. И человек, так как имея общение с Богом, начал искать ответа. Какие причины послужили тому, что Господь закрыл небо над его страной, и люди томятся, люди страдают. И Бог заговорил с этим человеком, он сказал, что предыдущий царь, дом Саула, он был очень кровожадным. И было время, когда народ израильский произнес клятву, а Саул посчитал эту клятву, ну, что-то пустым, переступил через клятву, которую в свое время дали народ израильский. В чем была ситуация? Когда народ израильский, имея обетование от Бога, входил в землю, которую предложил ему Бог, и там была заповедь, что все народы, которые населяют эту землю, они должны быть искоренены. И народ израильский начал ревностно исполнять Слово Божие. И в один какой-то момент пришли люди. По ихнему виду видно, что это люди пришли издалека. Ихняя одежда, ихние продукты свидетельствовали о том, что люди потратили большой период на дорогу. И они говорят, мы слышали о тех чудесах, которые Бог совершал, как Он вас вывел из Египта, какие чудеса Он совершал в пути, как Он помогал вам в сражении. И мы хотим заключить с вами союз. Евреи говорят, возможно, вы живете где-то поблизости. Говорят, нет, мы живем очень далеко. Мы знаем, что эту землю отдает вам Бог, и мы хотим с вами дружить. И еврейский народ заключил союз, подписали договора, начальники произнесли клятвенное слово, и они расстались. Но не прошло очень много времени, как эти люди, как евреи, заметили, что люди, которые подписали с ними договор, они живут по соседству. Они их просто обманули. Иисус Навин зовет, скажем так, представителей того народа, говорит, ну зачем вы нас решили обмануть? Говорит, мы знаем, что Бог отдал вам эту землю. Мы знаем, что все люди, которые живут, должны быть искоренены. И лучше уже быть рабом, но живым, чем мертвым и каким-то большим. И народ израильский дал клятву, и Иисус Навин, понимая всю ответственность за эти слова, оставил этих людей живыми. И они жили среди народа израильского. Но когда пришел Саул, он стал царем, и он посчитал, что то, что когда-то говорили, и он на это не сильно не обращал внимания, что это не так важно, и он решил этот амарейский народ, который жил среди народа израильского, искоренить. И он начал истреблять. Всех он не истребил, но сделал то, что дало повод Богу, скажем так, навести гнев на народ израильский. И Давид, чтобы решить эту ситуацию, зовет этих гаванитян и говорит, такая ситуация непростая, нужно так сделать, чтобы вы благословили народ израильский. Они говорят, ну, чтобы решить этот вопрос, дайте нам всем потомкам из дома Саулова, мы их умертвим, и тогда вопрос будет закрыт, что Давид и сделал. Мы можем увидеть картину, которую не видно в период одного человека. Одни люди клялись, другие люди переступили эту клятву, а третьи люди пожинали. И, возможно, можно было это забыть, не обратить внимания, но настолько Бог серьезно обращает на всякое слово, которое выходит с уст человека. И Иаков, Божий человек, говорит, что, братья, я бы вам бы советовал слово клятвенное не произнести, потому что может настать такое время, когда может прийти приговор или осуждение в твою жизнь. И если мы посмотрим в Библию, Библия, она полна примеров, когда человек произносил слово, возможно, не обдумавши, возможно, какие-то обстоятельства его принудили это сказать, но пришло время, когда с этим словом нужно было считаться и принимать те решения, которые не приносили человеку радости. Вспоминаем один из периодов народа израильского, когда они переживали сложный период. Соседний народ захотел отрезать кусочек территории. И евреи, понимая, что силы и способных людей, которые могли бы проводить эти военные действия, у них нету, они вспомнили о своем родственнике, которого они изгнали, послали туда послов, начали искать пути примирения и просить, чтобы он возглавил это сражение. И Ифай, услышавший все те предложения, которые ему предложили, согласился, вернулся, организовал войско. И первым делом он сделал, как мудрый военачальник, захотел решить международный конфликт мирным путем. Он послал делегацию, рассказал, вытянул историю, рассказал, что мы живем на этой земле уже 300 лет, никаких претензий у вас не было, а здесь вы решили у нас забрать. Но моавитяне не согласились и выступили в сражение. И Ифай, понимая, что сражение будет непростым для него, что варианта выиграть, победить не очень много, и он произносит клятвенное слово перед Богом. Господь, если ты дашь мне победу, когда я возвращусь домой, то, что меня встретит, я принесу тебе во всесожжение. Я отдам тебе это как жертву. Началось сражение, началась война. Бог благословил Ифая, он одержал победу, возвращаясь домой. Сердце его было переполнено радостью до определенного момента. Встречать его вышла его же дочь. И когда он встретил, вся та радость, которая была в сердце этого человека, она куда-то делась. Библия говорит, что этот человек уже был не молодой. И из детей у него всего была эта единственная дочь. И он понимал, что то слово, которое вышло с его уст, он должен теперь реализовать на практике. Есть разные моменты или мнения, что случилось с его дочерью, но мы точно знаем, что род Ифая прекратил свое существование на этом ребенке. То есть продолжение рода не произошло. И для еврейского, для еврея, особенно еврея в того времени, когда твой род в народе израильском прекращает свое существование, я думаю, это неприятная новость. И эта новость, она случилась потому, что человек, давая обещание, дал то обещание, которое пришлось исполнить. Но исполнить пришлось отдать не что-то чужое, не что-то лишнее, а отдать пришлось самое дорогое и самое-самое, что было в этом, этого человека. В Новом Завете мы читаем тоже одну из историй, когда царь Ирод, он заключил одного Божьего человека, Ивана Крестителя, в темницу. Попал Иван Креститель в темницу, потому что набрался смелости обличать царя и жену, которую он не должен был брать в жены. Эта женщина, она злобясь, хотела умертвить Иоанна Крестителя, но не имела возможности. И Ирод понимал, что этот человек святой, берег его, проводил время в общении с ним, слушал его, понимал, что этот человек праведный. И один из эпизодов, когда был праздник царя Ирода, были очень знатные гости, были тысячи начальники, были элита еврейского народа. И когда этот круг пиршества происходил, и дочь Иродиады, она участвовала в этом пиршестве и сделала то, что было приятно царю Ироду, он произнес слово, и он пообещал ей даже до половины царства. Он ей клялся, все, что она не попросит, он ей даст. Эта дочь, посоветовавшись с матерью, матери ее научила, что нужно умертвить Иоанна Крестителя, и когда эта девушка свое желание перед гостями открыла, несмотря на то, что Ирод, ему стало прискорбно, как бы он не хотел умерщвлять Иоанна Крестителя, но то слово, которое вышло из его уст, оно его сковало. Он говорил это перед людьми. И он был, чтобы не пасть перед людьми, в глазах людей, которые собрались, он должен был исполнить это слово. Мы видим это слово, которое он произнес, возможно, налегке, но оно заставило его сделать и принять то решение, к которому не было его расположено сердце. Поэтому слово клятвенное, оно несет в себе очень такой важный смысл. Но хорошо, Ирод, это человек, ну, скажем так, мирской, на собрании идил. Но мы можем также вспомнить историю с Петром. Я верю, что Петро не раз слышал слова Иисуса Христа, и тема о клятве, она не раз поднималась. И когда Христа взяли, и Петр находился в доме священников, и он не знал, что будет с Иисусом Христом. И когда встречались разные люди, и они спрашивали Петра, что и ты был с Иисусом Христом, и написано, что он клялся, что он божился, что не знает, кто такой Иисус Христос. И я думаю, если бы Петр не было тех слез, не было того покаяния, не было того сожаления о всем то, что он сделал, то, что он произнес, участь этого человека, она была такой же участью, как и Иуда Искариота. Но благодаря тому, что этот человек, Петр, осознал всю пагубность, которую произнесли его устам, он смог ситуацию вырулить. Поэтому Иаков, он говорит: братья, может такое в жизни быть, что ты слово произнесешь, и за это слово тебе придется нести ответственность. Тебе придется за это отвечать. И отвечать эту ответственность, ну, не просто будут люди смотреть, а за эту ответственность будет смотреть сам Бог. Это сказал Иаков. Но когда мы читали слова Иисуса Христа, который сказал: слово ваше, это будет да, да, нет, нет, а что сверх это от лукавого. Если его так, ну, упростить и перевести в наше время, что человек, который не исполняет свое слово, которому ну, есть основания не доверять, этот человек, он лукавый, он неверный. И мы можем вспомнить одну из историй, когда два родных брата, Исав и Яков, дети патриарха, по-разному относились к Божьему благословению. Исав, несмотря на то, что он был первенцем и имел все право наследовать благословение, не сильно этим ценил. Иаков, который не был первенцем, но он искал разные пути для того, чтобы достичь этого благословения. Когда появилась такая возможность, подловивший брата, когда он был голодным, и предложивший ему тарелку супу, чтобы он продал свое первородство, то Исав не посчитал это за ценным, говорит: что мне в этом первородстве, если я голодный? Я так думаю, если Иаков с Исавом имели бы нормальные, хорошие отношения, как бы сделка для того, чтобы продать первородство, она уже сделана. Все для того, чтобы оформить эту сделку, оно было: ты мне отдаешь первородство, я тебе даю тарелку супу. Но Иаков на этом не останавливается. Он говорит: перед тем, как тебе дать тарелку супу, я хочу, чтобы ты поклялся, вспомнил имя Божье. И что делает Исав? Он клянется, он вспоминает имя Божье, и первородство уже 100% назад вернуться не может. Я думаю, что-то Иаков увидел, что Исав может одно сказать, а другое сделать. И для того, чтобы подстраховать себя, он исполнил такой механизм, чтобы назад пути не было. Мы можем вспомнить другой пример, когда один из начальников фарисеев, имея желание встретиться с Иисусом Христом, он даже написано «Известно дерево», и когда Христос встретился с этим человеком, он предложил ему сходить к нему в гости. Захей был очень доволен такой встречей и возможностью принять у себя этого учителя, раввина. Люди, которые смотрели за этим процессом, они в своем сердце осуждали, потому что они понимали, что Христос напросился в гости к грешному человеку. И когда, находясь в доме, скажем так, пиршествуя, общаясь, Захей принимает решение в своем сердце и говорит Христу: у меня есть определенное богатство, и половина из того, что я имею, я раздам бедным, и кого обидел, воздам вчетверо. И самое интересное, слова, которые услышал Христос, ну, это Христос не замял как-то, не упустил из виду, а дальше говорит сам Бог, говорит: ныне пришло спасение дому этому. И у меня, сразу вопрос к Христу: пойми, что там сказал Захей. Возможно, он в порыве эмоций, в порыве хорошего общения, когда пришел к нему очень такой уважаемый человек, произнес какие-то слова, которые будет ли он исполнять, не будет, кто его знает. Но Христос знал этого человека и понимал, что этот человек, когда он говорит, что я отдам половину, значит, половину он отдаст. Если он сказал, что воздам четверо, значит, он воздаст вчетверо. Поэтому, дорогие друзья, особенно христиане, если мы говорим, говорим слово «да» и не можем проявить верности, стойкости в этом слове, то слово «клятвенное», оно только усугубит нашу ситуацию. Мы, как христиане, должны понимать, что наше слово «да, да», оно должно приравниваться к клятве. То есть, если мы сказали, мы должны это исполнить в своей жизни при любых обстоятельствах. Хотя, смотря на свою жизнь, мы можем вспомнить, возможно, множество случаев, когда мы своим детям или своим друзьям, или Богу, обещая что-то в порыве разных ситуаций, возможно, сложных ситуаций, и решили забыть, решили не исполнить, остались неверными в тем словам, которые обещали. Дорогие друзья, у нас есть тот, который тоже в свое время обещал. Бог пообещал себя в жертву, и Он это исполнил. И написано, когда мы неверны, когда мы не исполняем свои слова, Он является верным, и Он постоянно исполняет свое слово. И когда мы находим в себе эти недостатки, мы можем приходить к тому, кто сильный, чья жертва сильна очистить нас от всякого беззакония. И на примере Петра, если мы что-то сделали неправильное, мы можем покаяться и как христиане дальше в своей жизни жить так, чтобы нам не приходилось давать какие-то клятвенные обещания. Жить так, чтобы наше слово «да» обозначало слово «да», а наше слово «нет» обозначало слово «нет». И пусть в этом поможет и благословит нас Господь. Аминь.